эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 августа. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США от средств перепала Грузии и Украине.
В частности, Украина получит 250 миллионов, в том числе в виде поставок оборонительного вооружения летального характера. В отношении Грузии конкретные суммы не называются, но интенсивность военных маневров с участием страны точно увеличится.
В Сухуми сегодня вспоминали участников грузино-абхазской войны, которая началась ровно 26 лет назад.
Вести полемику на тему, кто первый начал, просто бессмысленно, ибо лишь прикидываясь полным наивником, можно было заявлять, что абхазы не будут сопротивляться.
Грузинские беженцы из Абхазии вспоминают о пережитом в августе 92 года.
Смотрел и думал, вот, если бы не эта война, я бы никогда в этих горах не был бы и, наверное, такую красоту не видел.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Нана Плиева.
Не менее 30 человек погибли при обрушении моста на автомагистрали в городе Генуя на севере Италии. Итальянская пресса со ссылкой на спасателей и медиков сообщает, что во время обрушения на мосту могло находиться от 10 до 20 автомобилей. Под обломками моста остаются люди, на месте работают медики и спасатели. Мост обрушился на жилые дома, были повреждены газовые коммуникации. Виадук Понте-Маранди на автостраде А-10 был построен в 60-х годах прошлого века и назван именем инженера Рикардо Маранди. В 2016 году он прошел реконструкцию. Высота моста 90 метров. Движение четырехполосное. Министр транспорта Италии Данила Танинелли назвал произошедшее огромной трагедией. В Лондоне неизвестный на автомобиле врезался в ограждение здания британского парламента. Полицейские рассматривают случившееся как теракт. Три человека пострадали, они госпитализированы. Угрозы их жизни нет. 20-летний водитель автомобиля задержан. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Злоумышленник отказался сотрудничать со следствием. Президент США Дональд Трамп 13 августа подписал оборонный бюджет в размере 717 миллиардов долларов США. Церемония подписания состоялась в расположенной 10-й конно-стрелковой дивизии в штате Нью-Йорк.
Данный законопроект об обороне является самым значительным вложением в наших военных в современной истории. И я очень горжусь тем, что сыграл в этом большую-большую роль. Давайте сделаем это. Мы должны это сделать. Мы собираемся усилить наши войска, как никогда ранее.
Заявил Дональд Трамп. На борьбу с международным терроризмом, которая еще недавно являлась главным приоритетом Пентагона, отпущено менее 10-й части бюджета – 69 миллиардов. Около 22 миллиардов предусмотрено на модернизацию ядерного арсенала.
Америка – мирная страна. Но если нам навяжут конфликт, мы будем сражаться и победим. Правда, генералы? Вы уж поверьте. Нас вдохновляет неудержимая мощь армии США. Мы увеличим размер и силу наших войск, например, добавив 4000 солдат. Заменим устаревшие танки, самолеты и корабли самыми продвинутыми и смертоносными технологиями. Надеюсь, мы будем настолько сильны, что использовать их никогда не придется. А если придется, шансов не будет ни у кого.
Новый бюджет Пентагона предусматривает ограничение военного сотрудничества США с Россией. В частности, замораживаются контакты в рамках договора по открытому небу до тех пор, пока российская сторона не представит доказательства выполнения всех условий соглашения. В новом военном бюджете США также упоминается о запрете выделять любые средства на действия, которые могут привести к признанию суверенитета России над Крымом. Документ предусматривает расширение военной помощи Украине и партнерам по НАТО в противодействии агрессии России в Европе. Нынешний бюджет именной, он назван в честь ветерана Вьетнамской войны сенатора Джона Маккейна, у которого диагностирован рак мозга. Маккейн и Трамп – политические противники. Глава государства на церемонии подписания документа ни разу не упомянул имя сенатора.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о бойкоте американской электроники. Таким образом, Анкара ответит Вашингтону на объявленную экономическую войну, сказал президент. Выступая в Анкаре, Эрдоган отметил, что агрессия США в экономической сфере затрагивает не только Турцию, но и другие страны, в частности, Россию, Китай и Канаду. Помимо прочего, турецкий президент заявил о необходимости развития собственного производства. Он также призвал граждан Турции менять доллары на лиру. В начале августа США ввели санкции в отношении глав МВД и Минюста Турции. Анкара ответила зеркально. Вскоре президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. На фоне этих сообщений турецкая лира обновила минимум к доллару. Власти начали расследование о нескольких сотнях аккаунтов в соцсетях. Их владельцев подозревают в публикации сообщений, провоцирующих рост курса долларов. Российские чиновники остались довольны встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники американской и европейской разведках. По оценкам спецслужб, в Кремле считают, что итоги саммита превзошли ожидания. По словам собеседников CNN, российская сторона особенно довольна пресс-конференцией, которую Путин и Трамп провели после встречи. Однако, как утверждают источники, в Москве удивлены, что после встречи, проводимая Трампом политика в отношении России, не стала более дружественной. На пресс-конференции в Хельсинки президент США заявил, что у него нет доказательств вмешательства России в американские выборы. Высказывания Трампа вызвали волну критики в США. Позже он заявил, что оговорился и что проводит жесткую политику в отношении Москвы. На прошлой неделе Госдепартамент США заявил о новых санкциях в отношении России за отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В национальной разведке США отказались комментировать информацию о предполагаемых выводах спецслужб.
С международными новостями была Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Новый оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону 716 миллиардов долларов. Эти средства направлены, в частности, на увеличение числа военнослужащих и их денежного удовольствия, а также обеспечение их новейшей техникой. Впрочем, перепало и союзникам, не по НАТО. В частности, документ предполагает оказание военной помощи Украине и Грузии. Владимир Унанянц с подробностями.
Военный бюджет на военной базе. Президент США Дональд Трамп выбрался из овального кабинета в Форт Драм, чтобы утвердить финансовый план для американской обороны на 2019 год. Причем оборонять Америка будет не только себя.
Next year already approved. We have $716 billion.
В следующем году это уже одобрено. У нас будет 716 миллиардов долларов, чтобы дать вам лучшие самолеты и корабли, танки и ракеты по всей земле. Никто не делает их так качественно, как мы. Конечно, рабочие места очень важны, но в данном случае военная мощь важнее, чем даже рабочие места.
Выступая перед военнослужащими, Трамп заверил их денежное довольствие в будущем финансовом году, который в США начинается 1 октября, вырастет более чем на 2,5%, а сами вооруженные силы увеличатся на 16 тысяч. В номинальном выражении речь идет о самой большой сумме в военной истории Соединенных Штатов. Причем на этот раз глава Белого дома обязался предоставить военную помощь бывшим советским республикам, Украине и Грузии, чтобы поддержать их в противостоянии с Россией. В частности, Украина получит 250 миллионов, в том числе в виде поставок оборонительного вооружения летального характера. В отношении Грузии конкретные суммы не называются, но интенсивность военных маневров с участием страны точно увеличится. По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, по сравнению с тем, что было в прошлые годы, в законе об авторизации обороны США о Грузии говорится объемно и содержательно, и подчеркивается роль Грузии как союзника и партнера США.
Рассматривается в контексте европейской региональной безопасности вместе с другими странами. Но особенно важно, что США усиливают обороноспособность и безопасность Грузии и рассматривают Грузию как составную часть своих национальных интересов. Также говорится об увеличении частоты совместных учений как в Черном море, так и на суше. В контексте политики открытых дверей в документе отмечается совместимость вооруженных сил Грузии с НАТО. Следует отметить, что о Грузии говорится в главе документа, озаглавленной «Сдерживание российской агрессии». Именно в этом контексте Грузия Украина и усиление их обороноспособности рассматриваются как отвечающие национальным интересам США.
В тексте документа прямо говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию поддержки союзников и партнеров в Европе, находящимся под угрозой российской агрессии. Они также должны рассмотреть возможность увеличить частоту и масштаб проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии. По мнению многих западных аналитиков, уделив столько места и денег сдерживанию России, Трамп таким образом сделал попытку оправдаться за саммит в Хельсинки, по итогам которого на родине его обвинили чуть ли не в госизмене. В Тбилиси такими категориями предпочитают не оперировать, но при этом, по словам вице-президента НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутеля, Запад спустя десяток лет после российской агрессии наконец начинает осознавать масштабы угрозы со стороны Москвы.
Начиная с 2007 года мы говорили нашим партнерам, европейским государствам, НАТО и Евросоюзе, что Россия будет принимать более агрессивные шаги. Тогда очень мало кто верил, что Россия так поступит. Но реально понадобилось 10 лет, чтобы уже европейское сообщество, трансатлантическое сообщество поверило, что Россия является главной угрозой цивилизованного мира, то, что в 2016 году уже НАТО приняло на своем саммите.
При этом, как считает военный журналист Энгиз Гугутишвили, правительство Грузии ничего не делает для того, чтобы повысить роль страны в вопросе сдерживания России.
Грузинская власть, когда идет разговор об оккупации, она безвольная, она бесхребетная, она бессловесная. Я никак не могу добиться вразумительного ответа от грузинских властей. Почему санкции Евросоюза, санкции Соединенных Штатов называются санкциями из-за Украины, из-за Донбасса, из-за Крыма или список Магнитского? И ни в одной из санкций, ни в одном решении не фигурирует слово «Грузия». Я этого никак не могу понять, и вразумительного ответа никто не дает.
В военном бюджете США на 2019 год слово «Грузия» присутствует. Но, по мнению критиков власти, помощь со стороны Соединенных Штатов и других стран Запада могла бы быть куда более серьезной, если бы руководство страны перестало заигрывать с Россией в надежде на добрую волю Москвы в вопросе Абхазии и Южной Осетии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другой важной теме дня. 26 лет назад, 14 августа 1992 года, началась грузино-абхазская война. Память ее участников с абхазской стороны поминали сегодня в столице самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня у нас в стране памятный рабочий день. День памяти защитников Абхазии. Он посвящен дате 14 августа 1992 года, когда началась Отечественная война народа Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и другие руководители республики возложили цветы к мемориалу боевой славы в центре Сухума. В сегодняшнем обращении президента говорится: 26 лет назад в Абхазии началась кровопролитная война, унесшая тысячи жизней. В этот скорбный день мы вспоминаем тех, кто отстоял наше право на жизнь, мирное небо над головой и будущее наших детей. Мужество, отвага и бесстрашие наших воинов принесли победу в войне за независимость. Подвиг защитников Отечества навсегда останется в народной памяти. Конец цитаты. Особенностью нынешнего дня защитников Абхазии можно назвать его временную близость к двум юбилеям. В августе – десятилетию признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. В сентябре – 25-летию победного окончания Отечественной войны народа Абхазии. Именно в свете этих исторических для всего Кавказского региона событий мне и хочется взглянуть на произошедшее 14 августа 1992-го. Итак, рано утром в тот день колонна из примерно 2000 грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большого количества артиллерийских орудий перешла Ингурский автомобильный мост в пределы Абхазии. Наступление поддерживалось военно-воздушными и военно-морскими силами Грузии. В частности, из Поти в район тогдашнего поселка Гантиади, ныне Цандрипш, был отправлен морской десант на барже. Операция войск Госсовета Грузии под кодовым названием «Меч», впрочем, сразу подверглась коррективам из-за взрыва железнодорожного моста через Ингур, устроенного ночью сторонниками экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия под командованием Лоти Кобалия, не удалось направить войска по железной дороге и мгновенно взять под контроль, как планировалось, все узловые пункты и стратегические объекты Абхазии. Информационная подготовка операции тоже оказалась весьма непродуманной и скомканной. Сперва была выдвинута версия, что эта операция по освобождению взятого в заложники звиадистом Гочей Бахия и вывезенного в Гальский район министра внутренних дел Грузии Романа Гвинцадзе. Но когда утром 14-го войска двинулись на Сухум, от нее быстренько отказались и выдвинули другую, что они введены для охраны транспортных коммуникаций. Но это тоже было шито белыми нитками, так как все диверсии на железной дороге осуществлялись звиадистами до лета и осуществлялись на территории, которая абхазами не контролировалась. Непонятно также, зачем для охраны железной дороги надо было срывать абхазский флаг над зданием Ачимчирской районной администрации. Несколько дней председатель Госсовета Шеварднадзе из-за всего этого разнобоя и суматохи не знал, что сказать, отмалчивался и лишь потом расхрабрился и стал орать в телекамеру совсем другое, как и наши великие предки Давид Строитель и другие: «Мы не уступим ни пяди родной земли». Многие грузины впоследствии называли тот вот войск Госсовета роковым. Вести полемику на тему, кто первый начал, тут просто бессмысленно, ибо лишь прикидываясь полным наивником, можно было заявлять, что абхазы не будут сопротивляться. Хотя мне доводилось встречать в послевоенные годы в грузинской прессе такую версию, что войну спровоцировала Россия, передав накануне ее Грузии со складов бывшего ЗАКВО 240 танков, около 25 тысяч автоматов и пулеметов, десятки установок «Град» и «Ураган», согласно данным, приведенным в газете «Российские вести» от 20 марта 1993 года. Но интересно представить себе, как вопил бы автор этих изысканий Леван Кикнадзе в начале 92-го, если б Москва отказалась передать Грузии ее долю вооружений СССР, которые она, согласно Ташкентским соглашениям, передавала бывшим союзным республикам. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему рубрика «Голоса». Жители самопровозглашенной республики Абхазия делятся воспоминаниями с нашим корреспондентом Анаит Гагарян.
Помните ли вы довоенное время, как тогда жилось? Было ли у вас предчувствие, что может начаться война?
Война, конечно, каждый день мы чувствовали. До 92-го года, да. Чувствовали, что война будет. Сегодня, сегодня, так завтра. Мы готовились к этой войне тоже.
А как жилось вообще перед войной?
Как жилось? Я бы не сказал, что хорошо. Люди-то жили нормально, но тревога была всегда. Опасность чувствовали, что зажимается со всех сторон в городе. Чувство такое было. То митинги, то было такое. Тяжело было, просто это все перейти. Нельзя было говорить, раз по-абхазски поговоришь, даже в автобусе, да, могла бы толпа на тебя вот так посмотреть, что им не нравится, что ты говоришь на абхазском. Мы это чувствовали, что что-то произойдет. Лагвилава Георгий.
Ну, я полжизни прожила до войны. В принципе, жили мы нормально, работали в институте, зарплата была стабильная, все было нормально. И отношения особо не чувствовалось, но, конечно, вот грузины и абхазцы, это всегда было напряжение между ними. У меня была подруга абхазка и подруга грузинка. И вот подруга Абхазка, она говорила: я с грузина никогда замуж не выйду, мне никогда отец не разрешит этого. Там это было всегда такое. А грузины, они нагнетали на абхазцев, вот такие на бытовом уровне даже. А потом перед войной уже началось вот это с Гамсахурдия, вот это безумство, когда они тут бегали с этими флагами, транспарантами, подняли на уши. Все говорят: что вы тут бегаете за Гамсахурдию? Идите в Грузию и там бегайте. Причем здесь Абхазия, что ваша Гамсахурдия? Это было очень неприятно. И, конечно, это нагнеталось. И грузины, они знали, что это будет. Мы не знали, и абхазцы, и русские. А они это уже планировали, потому что в разговорах проскакивало у них. Один мой одноклассник, Мингрелис, он говорил, сейчас ничего не буду делать, надо подождать, мол, такое время. Они знали, а мы не знали, конечно. И для нас это было как снег на голову, когда 14-го вдруг мы сидели на море, полетели вертолеты и начали бомбить. Это было ужасно. Вика.
Всю оставшуюся жизнь на один довоенный поменял бы.
Было ли ощущение, что может начаться война?
Конечно, конечно, на воздухе витал. Нагнеталась обстановка, все ждали. В Осетии уже как-то была же война. Просто пришел Шеварнадзе, все расслабились. Решили, что ничего не будет, такой человек не допустит. Обманулись. Надо было к ней готовиться усердно. Меня Рудик зовут.
Я, например, ничего не ощущала.
Вы сухомчанка?
А чамчирская.
Вспомните, как жилось вообще тогда вам?
Жилось нормально. Я так думаю, что так было. Тем более у меня муж абхазец, а моя грузинка. Мы очень хорошо жили и живем до сих пор.
Было очень тревожно тогда, в то время. В общем, даже мурашками пробежали. Такое ожидание было. Но и все думали, нет, не может быть войны. Я не могу говорить. Потом началось самое плохое для всех. Дай Бог, чтобы у нас был мир. Самое главное, чтобы никто у нас не умирал. Чтобы у нас дома были целы. Сейчас на эти дома, школы. Я не могу смотреть до сих пор, потому что люди жили, радовались, ходили, дети. Дай Бог. Сейчас у нас, слава Богу, стабильность пошла. Какая-то уверенность в жизни пошла у всех. Всем дай Бог здоровья, всем счастья, молодым работа, учеба обязательно. В общем, всего самого доброго. Люда.
Анаит Гаварян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Грузино-абхазская война породила потоки беженцев. В общей сложности сегодня в Грузии, согласно данным Министерства по делам беженцев, проживает более 273 тысяч вынужденно перемещенных лиц. Это почти 89 тысяч семей. Семья, о которой расскажет Анастасия Славинская, одна из них.
Ностальгия, боль, счастливо прожитые годы. Именно в такой последовательности Кети Церцвадзе выстраивает ассоциативный ряд, когда я прошу ее, не задумываясь, назвать три слова, связанных с Абхазией. Она добродушная женщина с ясным взглядом и заразительным звонким смехом. Каждый сантиметр их крохотной квартирки в многоэтажке для беженцев, напоминающей огромное обветшалое лоскутное одеяло, это видно, тщательно продуман и использован, иначе семья бы здесь просто не уместилась. Кети аккуратно выуживает из памяти воспоминания. В начале 92-го у нее с мужем родился второй ребенок, девочка. Старшего сына в сентябре собирались отдать в первый класс. Жизнь шла своим чередом. Был частный дом недалеко от моря, работа, друзья, соседи разных национальностей и возрастов, которые давно привыкли заходить друг к другу в гости без стука. И вдруг война. Кети стоит у трапа самолета. Детей, в том числе грудную дочь, она отдала подруге, сумевшей попасть на борт. Прежде чем сделать это, Кети написала на руке сына адрес их тбилисских родственников, чтобы мальчик в случае чего не потерялся. В тот момент она не знала, когда ей удастся увидеть детей, если удастся вообще, говорит Кети. Но внезапно кто-то позвал ее по имени. В самолете, забитом людьми, которых скоро назовут беженцами, все же нашлось еще одно место.
Мы сидели на наших сумках. Вот как бомжи. Это был обыкновенный пассажирский салон без кресел, чтобы больше людей поместилось. Были очень много раненые, и в том числе и убитые тоже.
Супруг Кети Валерий выбирался из Абхазии пешком через Чуберский перевал. С собой, говорит он, не взял ничего, просто тепло оделся, завернул пару бутербродов и пошел. Он в деталях помнит тот неблизкий путь, который ему пришлось пройти, и ту неожиданную легкость, которую он почувствовал в один из самых непростых моментов своей жизни.
Когда из Сакены поднимался, светлый день был такой, хорошее такое настроение было, все это позади. И я хочу побыстрее забыть то, что было там. Еще я смотрел и думал, вот, если бы не эта война, я бы никогда в этих горах не был бы и, наверное, такую красоту не видел.
Отец Кэти, Амберги, в свое время наотрез отказался покинуть родной дом. Несмотря на уговоры дочери переехать к ней, он продолжал жить и работать в Агудзере, навещая родных дважды в год. Отец, рассказывает Кэти, человек стойкий, но ему было непросто отстаивать свое право на жизнь в собственном доме. Как-то к нему нагрянули вооруженные ополченцы.
Его поставили к стене, и они вот так вот пустили очередь. Прямо так по кругу, как он стоял, так и это. И когда уже закончили стрелять, папа говорит, я думаю, я умер. И они ха-ха-ха с такими, живи, живи, отец.
Рассказывает Кэти. Сама Кэти после войны видела Абхазию только через разделительную линию, когда ездила встречать отца. Недавно, ввиду преклонного возраста и состояния здоровья, он все же был вынужден переехать к родным в Тбилиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Взгляд из.
Личное впечатление нашего постоянного автора Гия Нодея. В последние годы неприятие России в грузинском обществе или как минимум в активной его части скорее растет, чем наоборот. Отчасти это может быть реакцией на активизацию пророссийских групп внутри Грузии. Конец цитаты. Взгляд из Тбилиси.
Через 10 лет после российско-грузинской войны августа 2008-го самое важное – как относятся к этой войне сегодня. Насколько я могу судить по вопросам российских журналистов, которые они мне в эти дни задавали, в России существуют некоторые иллюзии. Да, предполагают они, Грузии еще не могут простить России август 2008-го. Но развиваются экономические связи, в страну приезжает все больше российских туристов, к которым, как правило, относятся очень хорошо. Не значит ли это, что страны идут к улучшению двухсторонних отношений и на политическом уровне? В основе этих предположений представление, что время все лечит. Война – тяжелое воспоминание. Но прошло уже 10 лет. Сколько можно поминать прошлое? Иллюзия вызвана непониманием того, что дело касается далеко не только прошлого. С грузинской точки зрения война не закончилась, а перешла в другую форму. Ее принято называть гибридной. Оккупация продолжается. И это не просто слово. Ясно, что вернуть потерянные территории в обозримом будущем не удастся. Но это не означает, что грузины примирились с новыми реальностями. Плюс к этому Россия время от времени передвигает линию фактической границы на десятки или сотни метров вглубь грузинской территории под предлогом проведения ее в соответствии с административными границами советского периода. Это настоящее, а не прошлое. В эти дни российский премьер Дмитрий Медведев озвучил прямую военную угрозу в адрес Грузии. По его словам, если НАТО позволит Грузии стать новым членом Альянса, это спровоцирует ужасный конфликт. Грузия, как известно, сохраняет амбицию стать членом НАТО, а руководители Альянса время от времени подтверждают, что рано или поздно ее примут. Это тоже касается настоящего. Что особенно важно, центр гибридной войны переместился в грузинское общество. После войны расплодились политические партии, неправительственные медиа-организации, которые прямо или косвенно проводят пророссийскую линию. В какой-то степени это можно объяснить внутригрузинскими процессами, но ясно и то, что они – агенты влияния России и могут оттуда управляться. Воспринимают их именно так, пусть признавая, что они имеют конституционное право высказывать свою точку зрения. Все это означает, что Россия и сегодня источник экзистенциальной опасности или попросту враг. В дипломатическом лексиконе употреблять это слово не политкорректно, но во внутригрузинских обсуждениях это общее место. Как насчет динамики? Были ожидания, для кого-то страхи, для кого-то надежды, что после ухода Михаила Саакашвили все изменится. Не только в России, но и на Западе многие связывали войну с темпераментом Саакашвили. Правительство Бидзины Иванишвили более умеренное. Оно обещало ситуацию отрегулировать. Изменения действительно были. Создана площадка для двустороннего диалога. Острота официальной риторики резко спала с обеих сторон. Грузинская продукция вернулась на российский рынок. Некоторые представители грузинской мечты заговорили о том, что войну с Россией можно было предотвратить. То есть в ней, хотя бы отчасти, виноват Саакашвили. Но последняя оценка становится все более неприемлемой, в том числе со стороны тех, кто относится к Саакашвили и его правительству крайне отрицательно. Это подтвердил недавний инцидент с Саломе Зурабишвили, формально независимым кандидатом в президенты, который, как предполагают, собирается выразить поддержку правящей грузинской мечте. В социальных сетях она фактически возложила ответственность за августовскую войну на Саакашвили, что вызвало волну возмущения. После этого лидеры мечты достаточно ясно отмежевались от ее оценки, хотя любую ругань в адрес Саакашвили они обычно приветствуют. Они понимают, что обвинять грузинскую сторону в войне политически крайне невыгодно. Мое личное впечатление заключается в том, что последние годы неприятие России в грузинском обществе, или как минимум в активной ее части, скорее растет, чем наоборот. Отчасти это может быть реакцией на активизацию пророссийских групп внутри Грузии. Как именно это неприятие следует выражать – предмет постоянных споров. Например, этично ли для грузинских артистов ездить на гастроли в Россию? Если да, то в каких случаях? Здесь важно не то, кто и как конкретно отвечает на такие вопросы. Важно то, что они постоянно задаются, вызывают острые споры и оказывают влияние на поведение самих артистов. Это тоже показатель незаконченной войны.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси». Слушайте информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Трое граждан Грузии пострадали в результате ДТП в турецком Трабзоне, сообщает телекомпания «Рустави-2». Авария произошла сегодня рано утром. По данным телекомпании, граждане Грузии направлялись в Турцию на заработки. В микроавтобусе находился 21 человек. Пострадавшие распределены по двум больницам Трабзона. Турецкая полиция уже начала расследование инцидента и задержала водителя микроавтобуса, информируют новости Грузии. По предварительным данным, водитель, который является гражданином Грузии, уснул или говорил по мобильному телефону. Большинство пассажиров получили незначительные повреждения, их здоровью опасность не угрожает, сообщил грузинский генеральный консул в Трабзоне Автандил Микацадзе. Грузия вспоминает события 26-летней давности. Этот день принято считать началом грузино-абхазской войны 92-93 годов. На площади Героев в Тбилиси собрались представители правительства автономии в изгнании, родные погибших в ходе войны. Они почтили память жертв конфликта. 14 августа 1992 года колонна Национальной гвардии Грузии пересекла административную границу Абхазской автономной республики. Целью операции в Тбилиси называли необходимость обеспечить безопасность железной дороги. Колонна встретила вооруженное сопротивление. Так начался вооруженный конфликт, унесший жизни около 10 тысяч человек с обеих сторон и превративший порядка 300 тысяч жителей региона в беженцев. О событиях 26-летней давности вспоминают и в Сухуми. Сегодня во всех городах и районах самопровозглашенной республики Абхазия возлагали венки и цветы к памятникам и могилам погибших. В православных храмах прошли поминальные молебны, сообщает Абхазия-Информ. Традиционно этот день начинается с возложения цветов к мемориалу славы в Сухуми. Отдать дань памяти погибшим приходят руководители Абхазии, родные и близкие погибших, ветераны, инвалиды, военнослужащие, представители политических партий, общественных организаций. Кровопролитная война длилась 413 дней и завершилась 30 сентября 1993 года. В боевых действиях с абхазской стороны участвовало более 12 тысяч человек. По данным Минобороны, самопровозглашенной республики погибли более 2700 человек, более 5000 получили ранения, более 200 человек числились пропавшими без вести. Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию 23-24 августа. Как заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, официальную информацию в связи с датой визита уточнит посольство Германии, передает общественный вещатель. По словам министра иностранных дел Грузии Давида Залкаляни, визит германского канцлера в Тбилиси политически очень важен. Как сообщили в МИД, канцлер последний раз посещала Грузию 10 лет назад. Поддержка Германии в ЕС и Североатлантическом альянсе очень важна, отметил Залкаляни. Участники акции «Привет, Роба», а также родственники жертв событий 1-2 марта 2008 года сегодня у здания Генпрокуратуры в Ереване потребовали, чтобы освобожденный накануне решением апелляционного суда экс-президент Армении Роберт Качарян вновь был взят под стражу.
Региональные новости читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, не имеют статуса ветерана или и лишены социальных льгот. Они встретились с югоосетинским президентом Анатолием Бибиловым, который пообещал исправить ситуацию. С подробностями Жанна Тарханова.
Ни одно правительство до сих пор не узаконило права ополченцев, ставших на защиту республики из патриотизма, говорит Алан, добровольно взявший в руки оружие в 15 лет. По его словам, кадровые офицеры Минобороны, воевавшие в рядах Юго-Осетинской армии, имеют льготы согласно закону о военнослужащих, но ополченцы лишены поддержки государства. Многие ополченцы были награждены высшей воинской наградой орденом Осамонга за героизм и мужество, проявленные во время военных действий в Южной Осетии. 9 августа президент Анатолий Бибилов собрал у себя кавалеров ордена Осамонга. Ветераны обратили внимание главы государства на необходимость их социальной поддержки. Президент пообещал с 2019 года ввести для всех кавалеров ордена ежемесячные выплаты. Денежные пособия будут получать и семьи погибших кавалеров ордена Осамонга. Лидера Союза защитников Осетии, депутат парламента от Народной партии и кавалера ордена Осамонга Амирана Дьяконова не было среди приглашенных на прием к Анатолию Бибилову. Он говорит, что в настоящее время права ополченцев не защищены, и вот почему.
В то время не было Министерства обороны. Вооруженное антифашистское сопротивление всего стихийный характер. Многие списки вот этих подразделений, там Вотхоз, Грея, это все, они были, короче, да, или утеряны. Но в любом случае выход нужно искать.
Дьяконову возражает спикер парламента Петр Гасиев, который сообщил «Эху Кавказа», что списки ополченцев восстановлены, и в текущем году они будут приравнены к военнослужащим Минобороны Южной Осетии.
Все ополченцы, которые когда-либо участвовали в обороне Южной Осетии, они так или иначе зафиксированы в Министерстве обороны Республики Южной Осетии. Разумеется, списки есть. Сейчас решается вопрос с тем, чтобы их стали бы защищены как будущее Министерство обороны. И, соответственно, будем работать над тем, чтобы им была сделана пенсия, как и полагается, военнослужащим. Эта организация будет под патронатом Министерства обороны Республики Южная Осетия.
Петр Гасиев сообщил, что в республике создается новая ветеранская организация, которая займется защитой прав ополченцев.
Сейчас создается новая организация. Организация эта будет объединять всех, кто воевал и защищал Республику Южная Осетия. И после этого, после необходимой перерегистрации, им будет придан статус, после которого они смогут получать пенсию, как и военнослужащие Республики Южная Осетия.
Ростислав Джоев, добровольно вставший на защиту республики в 1989 году, подписал контракт с Министерством обороны только в 2004. Он пояснил цели создаваемой им организации.
Мы будем заниматься через помощь вот этим участникам боевых действий, ополченцам, социальная помощь. Постараемся их направлять вот в санаторно-курортное лечение. Далее. Ну, хозяйственная деятельность то же самое. Мы будем заниматься предпринимательской деятельностью для нужд вот этих людей. Поможем, кто вот еще работать. Их уже же они в возрасте почти все. Мы будем помогать им в этом плане. Мы будем принимать любые средства от любых организаций, от физических и юридических лиц. Ну, для помощи вот этим людям.
Председатель Союза кавалеров ордена Осамонга Томас Бестаев подтвердил «Эху Кавказа», что президент пообещал решить вопросы ополченцев, однако конкретных решений пока не принято.
Президент сказал, что этот вопрос прорабатывается. Минфин тоже смотрит, что можно сделать. По этим всем ветеранам смотрят, что можно сделать, какие средства можно изыскать и чем можно помочь. Вот коротко, вот так пока. По Осамонга тоже так не определено пока, какие цифры выведет Минфин, что он может сделать. Ну, не знаю, сколько там у нас было. Почитают у всех списки, по всем направлениям. Не совсем так, что все ополченцы. У всех и бывших комбатов, если кто был ополченцем, в смысле, а кто по штату числился. Так что не знаю, я, честное слово, посчитаю, я не знаю, какая сумма там выходит, что вообще предполагается, тоже пока не знаю.
По словам председателя парламента Петра Гасиева, статус военнослужащего получат не только юго-осетинские ополченцы, но и те, кто прибыл на помощь Южной Осетии из Северной Осетии, Абхазии и других регионов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Грузии продолжается регистрация кандидатов в президенты. С помощью одного из них, Саломи Зурабишвили, и ради нее Бедина Иванишвили переписал прошлое, выстроил будущее, предначертал орбиты планетам и поразил Саакашвили. В общем, снова выиграл. Вадим Дубнов тщетно пытается понять, что именно.
Внутрипартийное шоу на тему «Правда о войне» от Саломы Зурабишвили обещает зрителю, ко всему прочему, и довольно прихотливый эксперимент, о котором он, впрочем, не просил. Пока он всецело поглощен тайной истинных отношений грузинской мечты со своим независимым кандидатом, где-то за пределами коллективного бессознательного зреет куда более интересный вопрос. Как отмечали аналитики, наблюдая за пропагандистскими ралли в России, ее почти официальная позиция о том, что война – дело рук исключительно одного Михаила Саакашвили, выглядит очень инструментальной и для грузинской власти. Если совсем упрощать и без того не слишком сложную концепцию, нет Миши, нет и поводов для напряженности. Стало быть, можно постепенно и отходить от крайностей вроде «нет Абхазии, нет отношений». При этом темпы отхода могут варьироваться в зависимости от текущей политико-психологической обстановки. Но не все же время на дворе август с его годовщинами, обостряющими это коллективное подсознание до состояния тропической лихорадки. Идеи, упорно проповедуемые Саломой Зурабишвили, выглядят не просто продолжением того же самого маневра на внутреннем направлении, а преодолением мучительного противоречия грузинской власти. С одной стороны, подозрения в коллаборационизме надо чем-то подкреплять, раз уж так не хочется их развеивать. Да и чего греха таить, что может быть политически слаще и перспективнее доброго коллаборационизма. С другой стороны, рискованно, да еще и сейчас, когда и годовщины эти одна за другой, да и без годовщин все как-то понемногу валится из рук. И вот Саломе. Во всем виноват Миша. Тезис, в общем-то, не нов. И дай ему, Мише, бог здоровья, чтобы еще не одно поколение могло черпать вдохновение в ненависти, которая бурлит до тех пор, пока себе напоминает ее неунывающий объект. Но Миша все равно оставался в категории собирательной и политической, идеей которой надо было противостоять общенациональным образом. А теперь Мишу предложено считать всего лишь Мишей. Причем, в отличие от того недавнего эпизода из жизни грузинской оппозиции, когда ей пришлось самой, без давления мечты, раздваиваться, исходя из отношения к этой личности, теперь власть с помощью своего кандидата в президенты ставит оппозицию перед этим выбором совершенно недвусмысленно. Миша больше не политический курс, не эпоха, не повод для полемики о реформах и способах их ведения. Миша – это просто конкретный злой неудачник, который по стечению обстоятельств получил возможность потащить с собой в бездну целую страну. Война в изложении Зурабишвили – идеальный способ окончательно очистить образ Саакашвили, человека с неустойчивой психикой, от всяческой политической идейности. Миша начал войну, обернувшуюся катастрофой. И даже его сторонники, в общем, не виноваты, если, конечно, захотят воспользоваться предложенным шансом очиститься. А если нет, что ж, пусть разделяют участь своего кумира, только теперь уже не реформатора, а простого губителя-безумца. Саломе Зурабишвили предлагает реабилитацию Грузию, вешая все грехи на Саакашвили. Примерно так, как в кругах главного мечтателя переводили все долги на специально созданные фирмы-однодневки. Технологично, хоть и с нюансами. У противника мечты остается единственная и крайне простая контр-игра – настаивать на том, что Миша – это и есть Грузия, и, стало быть, утверждение «войну начал Миша» тождественно посылу «войну начала Грузия», что, конечно, изрядно рассмешит их оппонентов. Но, что гораздо важнее, возможно, смягчит боль постепенной отмены главного и несомненного тезиса «войну начала Россия». В этом месте даже самый большой скептик обязан снять шляпу перед стратегической глубиной описанной многоходовки. Хотя, конечно, есть вопросы. Даже многие из тех, кто готов согласиться с тезисом о военном преступлении Саакашвили, не очень видят разницу в его грехах, в том, что он начал войну, или в том, что ее начал так бездарно. Вот если бы он блокировал Рокский туннель, этот тезис звучит зачастую с прежней мечтательностью. Саакашвили, конечно, виноват во всем, но кто такие осетины и абхазы, и что они делают на нашей земле? И далее по тексту, в котором нет ничего ни про грузинскую мечту, ни про Саакашвили, ни даже про самого независимого кандидата всех грузинских времен, который предлагает таким образом эксперимент, о котором никто не просил, кроме, видимо, самого Иванишвили, который не стал предупреждать о нем даже своих. Зачем? Над тем, что еще абзацем выше вопросы могли показаться важными, остается только посмеяться. Ничто не важно. Ничто не пересекается, как отношение к Саакашвили и отношение к осетинам, которых надо было побеждать. И при этом одно вписано в другое и наоборот. Саакашвили в войну, война в отношении с Россией, они в долю туризма ВВП, ВВП в грузинскую мечту, которая все еще запрограммирована Саакашвили, но хочет выглядеть наоборот. Когда привычно расчерченное политическое поле имеет крайне опосредованное отношение к сознательному и бессознательному, одинаково коллективному, человек на горе может играть на любом регистре своего чудо-синтезатора. И опять сыграл. Магдебургские полушария снова, как ожидалось, прилипли намертво, Буриданов осел снова привычно сдох. Иванишвили на радость аналитикам снова расчертил линии движения планет, выплыл философский камень и вырастил гомункулуса. Он переписал историю войны, вычеркнул целые тома из прошлого и сконструировал будущее, выложив из неизвестно чего, неизвестно какое слово, неизвестно на каком языке. И все это будто для того, чтобы получить президента, который ничего не будет решать, а может быть даже не получить. Или вообще в последний момент передумать, перетасовать колоду и снова сыграть с самим собой и снова выиграть. В том числе, конечно, у где-то затаившегося Саакашвили. И никто уже давно не спрашивает, что именно. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
«Эхо Кавказа».
По неофициальным данным, в Грузии легально проживают около 100 тысяч иностранных граждан, поэтому анонсирован новый пакет поправок, ужесточающих требования к получению вида на жительство в стране. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Законы страны, как признают власти, оставляют возможность неправомерного приобретения иностранцами вида на жительство. Сегодня спикер парламента Иракли Кубахидзе заявил, что изменения в закон о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства будут внесены сразу после открытия осенней сессии.
Сейчас мы проводим консультации с исполнительной властью, и после глубокого изучения вопрос будет вынесен на обсуждение. Обещаю, будут учтены все обстоятельства, и будет принято сбалансированное решение.
Более жестко выразилась глава Минюста Тея Цулукьяни.
Налицо незаконные миграционные процессы. Мы столкнулись с рядом проблем. На осенней сессии мы совместно с парламентариями рассмотрим вопросы поощрения легальной миграции.
Согласно статистике, две трети иммигрантов получили вид на жительство в период 2012-16 годов, порядка 70 тысяч, из них 10 тысяч – студенты. Статистики более позднего периода в открытом доступе нет. Согласно законодательству Грузии, сейчас есть следующие типы временного вида на жительство. Трудовой и учебный виды на жительство для бывших граждан Грузии, а также для иностранных граждан и членов их семей, если они владеют на территории Грузии недвижимым имуществом стоимостью выше 35 тысяч долларов. Также в Грузии возможно получение постоянного вида на жительство в целях воссоединения семьи, а также для иностранных граждан, проживающих в стране на основании временного вида на жительство не менее 6 лет, и иностранцам, которые инвестировали в Грузию не менее 300 тысяч лари. Согласно поправкам, инициированным депутатом большинства Ильей Цулая, лазейки в законодательстве будут устранены. В интервью агентству BPN парламентарий рассказал, что бывали случаи, когда после покупки квартиры стоимостью 35 тысяч долларов получил заветный документ, владелец дарил ее другому желающему получить вид на жительство. Таким образом, имущество переходило из рук в руки по 15 раз. После введения поправок подобный трюк прокрутить будет сложно. Потолок стоимости недвижимости будет повышен до 100 тысяч долларов, а в случае перепродажи этого имущества документ будет аннулирован.
Также мы изменим правила получения инвестиционного свидетельства. Потолок будет поднят в 2,5 раза, до 3,5 300 тысяч долларов. Также будут введены механизмы, исключающие отзыв средств обратно. Будет выдано 5-летнее разрешение на жительство с обязательством демонстрации документа оборота в 120 тысяч лари в год. В противном случае вид на жительство будет отозван. Документ согласован. Думаю, в начале октября он будет принят в нынешнем виде.
Подытожил Илья Цулая. Профессор университета имени Ивана Джавахишвили Иосиф Арчвадзе отмечает несколько причин активности власти.
Во-первых, растет недовольство части граждан, которые встревожены наплывом мигрантов из далеко не самых благополучных стран. В последние годы власть проявляет абсолютную индифферентность к этому вопросу, и открытие грузинского ресторана в окружении турецких и арабских ресторанов на центральном проспекте Агмашинебели некоторые СМИ уже называют из ряда вон выходящим событием. Ну и во-вторых, думаю, поступил недвусмысленный сигнал от наших западных партнеров, что Грузия постепенно превращается в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов. Теперь после этого предупреждения власти пытаются проблему решить.
Резюмировал эксперт. На этом пути, предостерегает Арчвадзе, важно не перегнуть палку. Необходима выработка разумного баланса, чтобы не ущемить интересы законопослушных инвесторов. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В грузинской мечте обсуждают, кого поддержать на президентских выборах. Дело о цианиде обрастает новыми скандалами, а омбудсмен Грузии говорит о несоблюдении санитарных условий в школах Квему Картли. Обо всем этом в обзоре грузинской прессы Серго Брегвадзе.
Часть депутатов грузинской мечты выступает против поддержки независимого кандидата в президенты и заявляет о необходимости выдвижения кандидатуры от партии на предстоящих президентских выборах, пишет информационное интернет-агентство civil.ge. По словам заместителя председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Дмитрия Хундадзе, если грузинская мечта не выдвинет своего кандидата на выборах, это вызовет непонимание в команде и путаницу у электората.
Путаница увеличит риск того, что на выборах может разыграться вариант, когда победит кандидат, выдвинутый оппозиционными партиями, что не будет способствовать стабильности, скорее станет предпосылкой для дестабилизации. Реальный пример этого уже есть в то время, когда еще не ясно, кого поддержит правящая партия. Отвечать за заявление одного из независимых кандидатов вновь просят правящую команду.
Заявил Хундадзе. Он не называл имени независимого кандидата, о котором говорил, однако с большой вероятностью он имел в виду Саломе Зурабишвили. Она заявила, что войну в августе 2008-го начала Грузия, и это вызвало острую критику со стороны оппозиционного спектра в адрес правящей команды, пишет civil.ge. Между тем, у грузинской мечты есть больше месяца для того, чтобы определиться с выбором. Регистрация кандидатов завершается 28 сентября. Продолжаются скандалы вокруг так называемого дела о цианиде, пишет газета «Резонанси». После отказа Верховного суда принять кассационную жалобу адвокатов протоиерея Георгия Мамаладзе и обращения защитников осужденного к президенту с просьбой о его помиловании, епископ Будбийский владыка Яков сделал заявление, в котором назвал протоиерея Георгия Мамаладзе разбойником и членом группировки. Адвокаты Мамаладзе связывают эти обвинения с приближением даты начала рассмотрения дела в Страсбургском суде. Осужденного Георгий Панцулая в интервью изданию заявил.
После помилования Георгия Мамаладзе и после того, как он покинет место заключения, он расскажет о многих деталях, в том числе и заслугах команды владыки Иякова. Поэтому последний боится, что общество узнает много неизвестных до сих пор деталей и атакует Мамаладзе.
О том, что в случае помилования осужденный разгласит неизвестную обществу доселе информацию по делу о цианиде, подтверждает и его брат Турнике Мамаладзе. Он обратился в Священный Синод с просьбой призвать к ответу владыку Якова за то, что он делает подобные заявления во время проповеди. Офис народного защитника Грузии обратился к муниципальным властям Квему Картли с рекомендацией обратить внимание на санитарные условия и отсутствие воды в школах местных сел, пишет информационное интернет-агентство NetGazette. После проведенного исследования в июне текущего года обнаружилось, что в некоторых учебных заведениях Марнеули, Цалки, Гардабани и Дманиси сложилась тревожная ситуация, требующая немедленного вмешательства.
В школы нескольких сел не подается ни питьевая, ни техническая вода. Совершенно не функционирует система водоснабжения. В туалетах антисанитария, а в учебном заведении села Зэмо Курила вовсе нет туалета. В некоторых случаях у детей нет возможности мыть руки и пить воду в необходимых количествах.
Сказано в заявлении омбудсмена. Офис народного защитника призывает местные власти в скором порядке исправить ситуацию, несущую опасность ученикам и педагогам, пишет Нет-газете. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Сухуми на культурной площадке «Склад» проходят мастер-классы в рамках проекта «Молодежный культурный фестиваль». Задача проекта – собрать молодежь из разных районов самопровозглашенной республики и организовать для них расширяющее кругозор общения. С подробностями Елена Заводская.
Вчера на культурной площадке «Склад» был День художников. Они встречались с молодыми людьми из разных районов Абхазии, рассказывали им о себе, делились жизненным и творческим опытом и отвечали на вопросы. Куратор проекта Александра Авицба, студентка экономического факультета Абхазского государственного университета, рассказала о цели проекта и планах.
Проект посвящен ребятам со всех районов Абхазии. Мы хотим собрать их, чтобы объединить, потому что в Абхазии очень часто встречается разрозненность между районами. То есть ребята с одного района не так близко общаются с ребятами другого района. Мы собрали по 3 человека с каждого района, привезли их сюда и каждый день проводим им мастер-классы. У нас есть мастер-класс сегодня. Это художники. Завтра у нас будут фотографы, видеографы и режиссеры. Потом у нас будут музыканты, поэты и журналисты. 18 числа у нас будет отчетный концерт в лофте. Это место на берегу, где нам предоставляют площадку, где ребята наши будут выступать, показывать свой какой-то материал, продукт, который создали на наших мастер-классах.
В проекте участвуют около 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Кураторы проекта отбирали участников среди тех молодых людей, которые уже нашли для себя сферу приложения сил. Александра Авицба дополнила.
Мы понимаем, что за один день мы ничему не научим ребят. Мы просто хотим дать им толчок, потому что когда ты занимаешься чем-то очень долго или совсем чуть-чуть, наоборот, ты в какой-то момент можешь перестать верить в себя, и тебе нужна мотивация. С помощью наших мастеров мы показываем разные сферы. У нас разные мастера, которые имеют разные направления искусства. И мы показываем ребятам, что есть такое, можно этим заниматься вот так, есть вот такое. И их маленькие круга мы стараемся расширять.
Я побывала на лекции абхазского художника Игоря Панченко и попросила его резюмировать свое выступление. Панченко подвел итог.
Я хотел им сказать о иллюзорности представления человека об этом мире, в то же время о возможности использовать эту иллюзию как материал для творчества. Также раскрыть возможные препятствия, которые на этом пути могут возникнуть, ну и побудить их не бояться.
После Игоря Панченко развернул декорации для своего мини-театра марионеток художник Архип Лабахуа. Он показал свой спектакль «Бессонница» и поведал о нем следующее.
Это автобиографическая история, которая рассказывает мою историю, историю моего отца и спящее время в Абхазии. Фабула основная – это показать разные методы общения со спящим временем. Это отец и сын и их, опять же, взаимодействие с одной проблемой. Один от этой проблемы умирает, другой от этого оживает. Мой отец погибает от спящего времени, а я, наоборот.
А что такое у тебя в спектакле «Спящее время»? Что это там?
Это ландшафт, условный ландшафт с домиком, с деревьями, с рекой. Ну, некая земля. Эта земля спит. У нее есть потенциал, но она ничего не производит, и она в состоянии сна.
Какой-то выход из этого сна есть?
Конечно.
В чем он?
Надо посмотреть спектакль.
сказать.
Хорошо, можно взять, не скомкав этот ландшафт, встряхнуть его, и тогда он оживет. Хотя бы встряска. Уже начало пути, уже начало жизни, трансформации.
Архип Лабахо после просмотра «Бессонницы» пригласил всех участников проекта ближе познакомиться с персонажами и декорациями. Все можно брать в руки, двигать, трогать. Архип Лабахо рассказал о том, как он работал над спектаклем и увлеченно пропагандировал эклектику. На вопрос о том, что собой представляет его театр, Архип Лабахо ответил.
Это, опять же, мой излюбленный сплав всего, все техники, все. Фотографии, рисунки, объемные, традиционные марионетки, маски, перчаточные. Все смешано. Эклектика, любимая. Вообще великий стиль. Если есть голова на плечах, то ты, находясь в состоянии эклектики, ты можешь брать ровно столько свободы, сколько тебе нужно. Если не хватает, опять туда идешь, опять берешь. То есть ее там вот так. Главное, голову не терять.
Молодая художница Николь Барциц, которая закончила отделение изобразительного искусства АГУ 2 года назад, принесла ребятам свои акварельные работы. Они вместе их рассматривали. Николь рассказывала об особенностях работы с акварельными красками, давала пояснения о том, как возникают на бумаге ее причудливые герои и пейзажи. В один из дней, который будет посвящен музыке, мастер-класс проведут абхазские диджеи и музыканты Тимур Пачкория и Григорий Погосян. Вместе с участниками проекта они хотят написать и записать гимн молодежного культурного фестиваля, который прозвучит на финальном концерте. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.